Любовь к жизни. Рассказы. Любовь к жизни. Потоком времени не все поглощено. Жизнь прожита, но облик ее вечен. Пусть золото игры в волнах погребено, азарт игры, как выигрыш, отмечен. Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица были покрыты той покорностью, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье. Они шли, согнувшись, выдвинув вперед плечи, с глазами, уставленными в землю. «Если бы только были у нас два патрона из тех, какие мы спрятали в нашей яме», — сказал второй человек. Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый человек, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей. Вода его была мутная, молочно-известкового цвета, и ничего ему не ответил. Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная, такая холодная, что их ноги болезненно немели. В некоторых местах вода доходила до колен, и оба они шатались и теряли равновесие. Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, издав острый крик боли. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе. Найдя равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, который даже не повернул головы. Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул: «Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу». Билл шел, шатаясь по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались темно-рыжие усы, их покрывавшие. Он пытался смочить губы языком. «Билл!» – крикнул он снова. Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как спутник его уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он, этот мир, остался ему теперь после ухода Билла. Солнце неясно обозначилось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимся из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний. Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы. Было 4 часа. И так как стоял конец июля или начало августа, точно он не знал числа, солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад. Где-то там, за пустынными холмами, лежало великое Медвежье озеро. Он знал также, что в этом направлении полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком Медной речки, которая течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте компании Гудзонова залива. Снова взор его охватил окружающий пейзаж. То было невеселое зрелище. Всюду кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни травы, ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой внезапно заставил его содрогнуться. «Билл!» – прошептал он несколько раз. «Билл!» Он опустился посреди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обыденности. Он стал дрожать, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облегчить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к берегу. Он не остановился. С отчаянием, граничащим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднималась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и, снова отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма. Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода эта проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги его тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море. Хотя он был один, но не терял дороги. Он знал, что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвшегося на языке страны Тичиничили, или «Страна низких стволов». В это озеро втекал небольшой ручей, вода которого не была молочной, подобно воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решил следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой ручей, текущий к западу. Он пойдет вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии в потайном месте под опрокинутой лодкой с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья, рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова, одним словом, все приспособления для охоты и ловли пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы. Там Билл будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по Дизе к Великому Медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру по направлению к югу, все южнее и южнее, пока не достигнут реки Маккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом, они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов и холода. Они дойдут, наконец, до поста компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса, и где пищи сколько угодно. Вот о чем думал путник, продолжая продвигаться. Напряжению его тела соответствовало такое же усилие его мысли, пытающийся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверное, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать. Иначе идти было бесцельно, и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу вместе с Биллом от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанные в яме. Вспоминал он все время и запасы поста компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго не доедал. Часто он наклонялся, срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот, жевал и глотал. Эти ягоды – семя, заключенное в капсуле с безвкусной жидкостью. На вкус это семя очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непитательны, но терпеливо продолжал жевать. В 9 часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал некоторое время без движения на боку. Затем высвободился из ремней своего дорожного мешка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем темно. В свете длящихся сумерек он ощупью старался отыскать между скалами обрывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь, теплящийся дымный огонь, и поставил на него кипятить свой котелок. Он развернул свою поклажу и стал считать свои спички. Их было 67. Для верности он 3 раза пересчитал их. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощеную бумагу, и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую за подкладку из мятой шляпы, третью под рубашку у тела. Сделав это, он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал. И снова он насчитал 67. Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты. Шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги изранены и окровавлены. Лодыжка горела от вывиха. Он посмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величиной с колена. Он оторвал длинную полосу от одного из своих 2 одеял и туго завязал ногу. Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим мокасины и носки. Затем выпил кипящую воду из котелка, завел часы и полез под верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрезжила в этом месте, ибо солнце осталось скрытым за серыми облаками. В 6 часов он проснулся, лежа на спине. Он глядел прямо вверх, в серое небо, и чувствовал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел Карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более 50 футов от него. Мгновенно и мучительно остро он ощутил вкус оленьего филе и увидел его шипящим на огне. Машинально взял он незаряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам. Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие воли. А после того, как он встал окончательно на ноги, целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться. Он вполз на небольшое возвышение и обозрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов, ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озерки и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в страну низких стволов. Он чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко. Быть может, сейчас же за соседним низким холмом. Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, хотя не пересчитывал их. Но он колебался, раздумывая при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками. Но он знал, что мешок весит 15 фунтов. Столько же, сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу. Но скоро взор его снова вернулся к кожаному мешку. И он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он встал на ноги, с тем, чтобы двинуться дальше, и пошел вперед, тяжело ступая, мешок был включен в ношу на его спине. Он двигался влево, останавливаясь изредка, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога окоченела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в мысли направление, ведущее в страну низких стволов. Ягоды не утешали этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта. Он вышел в долину и вспугнул там несколько птермиганов, сидевших на скалах и на кустах. Примечание. Птицы из породы тетеревов, зимой меняющие свою черную или коричневую окраску на белую. Конец примечания. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому, как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след. Но боль эта была несравнима с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей его члены. Его голод был так мучителен, что он ничего этого не замечал. Но птермиганы удалялись все дальше и дальше, и, наконец, их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая их «кер-кер-кер». Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видал ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он пытался схватить ее, и в руке остались три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птицы, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок. В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей, их было больше 20, прошло мимо, дразня его своей близостью. Он ощущал сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Черно-бурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах птермигана. Путник закричал. Это был страшный крик. И лисица испуганно метнулась в сторону, но птермигана не бросила. Поздно, после полудня, он шел вдоль ручья, молочного от извести, пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня, он вытащил нечто вроде молодой луковицы, размером не больше кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному. Он очень устал и часто ощущал желание лечь и заснуть. Но его подгонял голод, гораздо острее, чем желание достичь страны низких стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не существует ни лягушек, ни червей. Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу, небольшого пескаря. Примечание. Пескарь. Пескун, вьюн. Род рыбы из подсемейства вьюновых. Живет в озерах и реках с илистым дном. При высыхании воды зарывается в ил и может долго просуществовать вне воды. Не следует смешивать пескаря с пескарем, обитателем чистых проточных вод, рыбой из семейства карповых. Конец примечания. Он погрузил в воду свою руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна молочно-известковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымочился до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он должен был ждать, пока ил уляжется. Преследование продолжалось, пока вода не стала снова мутной. Но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал яростно, плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным, хотя сердце его билось в груди и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось, но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу. И из этой лужи нельзя было вычерпать воду в течение суток. Зная он только об этой щели, он мог бы закрыть ее камнем в самом начале и поймал бы рыбу. Так думал он и опустился, съежившись на мокрую землю. Сперва он плакал в полголоса, а затем громко, словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез. Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке. Осмотрел, сухие ли спички, и завел часы. Одеяла были мокрые и липкие. Его нога болезненно ныла, но он сознавал только, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества. Видел тонкие яства. Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер, и первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов. Воздух вокруг него сгущался и белел, в то время как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не то дождь. Хлопья были большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве, но их падало все больше и больше, и белый покров постепенно расстилался кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха. Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о стране низких стволов. И он перестал думать о Билли и о яме под перевернутой лодкой около реки Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал себе путь через мокрый снег к ягодам на кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее видно было очень мало, так как это была ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега. В этот вечер он не разводил огня и не имел горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным голодным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице. Проглянул день, серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая, тяжелая боль в желудке. Но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о стране низких стволов и складе у реки Дизы. Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал им свои израненные ноги. Затем снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путешествие. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой. Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Солнце показалось. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево. Поэтому он ударился вправо, с тем, чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути. Хотя мучения голода были уже не столь остры, но он был очень слаб и сознавал это. Он должен был часто останавливаться для отдыха и в это время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух и распух. Казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов, оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз, в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и голова его кружилась. К середине дня он нашел двух пескарей в большой луже. Было невозможно вычерпать воду, но теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца, но он не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыб сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить. Вечером он поймал еще трех пескарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он мог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше 10 миль. В следующий день, двигаясь только тогда, когда сердце ему позволяло, он сделал не более 5 миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведомая. Все чаще встречались карибу. Попадались и волки. Нередко их вой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков. Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из последнего высыпался золотой песок и выпали слитки. Он разделил золото на две половины и спрятал одну часть на выступе скалы, завернув слитки в кусок одеяла. Другая часть была положена обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы находились заряды. День был туманный. В этот день голод в нем снова проснулся. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз споткнувшись, он свалился как раз над гнездом птермигана. В гнезде было 4 птенчика, накануне вылупившихся из яйца. Маленькие комочки трепещущей жизни. Достаточные только для одного глотка. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами, как яичную скорлупу. А мать с криком летала вокруг него. Он пытался сшибить ее ружьем, но тщетно. Он стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепархивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись. Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в нее камни и дико крича. Затем замолкал, продолжая за ней гнаться, падая и терпеливо поднимаясь, или, протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы, он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил Билл. Но остановиться он не мог, так как птермиган убегал все дальше. Он сперва его поймает, а затем расследует это дело. Птицу он загнал, но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, она лежала на боку. И он также лежал на боку, шагах в 10 от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы подползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось преследование. Но ночь наступила, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз с мешком на спине. Падая, он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался. Затем перевернулся на спину, завел часы и лежал там до утра. Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотки для ног. Он не нашел следов Билла. Впрочем, это было безразлично. Голод гнал его слишком властно. Он спрашивал себя только, не потерялся ли также и Билл в этой пустыне. К полудню ему невмоготу стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье. Он стал галлюцинировать. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд, лежит, случайно незамеченный, в затворе ружья. А вместе с этим он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с нею, он открыл затвор и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон. Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел точно автомат, а в это время странные идеи и представления копошились, словно черви в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго. Снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое чуть-чуть не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь. Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством. Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько секунд спустя к нему вернулась способность соображения. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож, попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его. Но сердце его начало отбивать угрожающее «тук-тук-тук», затем ряд перебоев, и он почувствовал, что словно железный обруч сжимает его лоб и туман овладевает его мозгом. Его смелость стала исчезать, сменяясь волной великого испуга. А что, если зверь нападет на него, такого слабого, почти беззащитного? Он выпрямился и принял, возможно, более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал. Его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни, и звучал непреоборимый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью. Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним твердо и бесстрашно. Человек не двигался. Он застыл, как изваяние, и только когда медведь скрылся и опасность миновала, им овладел припадок нервной дрожи. И он свалился в изнеможении на мокрый мох. Но вскоре, собравшись силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью, что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки. Их вой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой. От этой угрозы, в своем начинающемся безумии, он слабо отмахивался руками, словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки. Волки то и дело приближались, по двое, по трое, пересекая путь, каким он шел. Но они все же держались от него на достаточном расстоянии. Видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за карибу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской относились к человеку, странному животному, ступающему на задних ногах и способному, быть может, защищаться когтями и зубами. К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой карибу. Час назад он был еще жив. Путник осмотрел кости, начисто обглоданные и вылизанные. Розоватые, клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту груду костей до конца дня? Так вот, что такое жизнь. Умереть разве это не значит уснуть? В смерти великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть? Но он недолго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминание, выводил его из себя. Ломая зубы, он принялся разгрызать кости. Затем стал разбивать кости камнем и истолоках в порошок, который проглотил. В торопях он ударил себя по пальцам и порой недоумевал, почему не чувствует боли. А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он не знал уж, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам, и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать. И когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь, сама жизнь, не желавшая умирать, гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны. На ходу он сосал и жевал истолченные кости карибу, которые собрал и унес с собою. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой и неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли, вернее, ползли рядом, оставаясь разъединенными и связанными одной тонкой нитью. Он проснулся в полном сознании, лежа на спине, на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподалеку слышалась поступь карибу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге. Но он не знал, боролся ли с бурей два дня, либо две недели. Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. «Хороший день», – думал он. «Может быть, ему удастся определить свое местонахождение?» Под ним, внизу, текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и был удивлен. Медленно проследил он взглядом ее течение, вьющееся изгибами между пустынными голыми холмами, Холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно, без возбуждения и даже без обычного интереса, он следил за течением этой незнакомой реки и увидал, что оно вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. «Галлюцинация или мираж?» – подумал он. «Вероятнее всего галлюцинация, следствие его расстроенного душевного состояния». И словно в подтверждение он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно, видение не исчезло. Но, как перед тем, он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, так и теперь был уверен в призрачности моря. Кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услыхал за собою странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и окоченения, он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздались сопение и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков. Глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныло и безнадежно была опущена. Животное все время мигало на солнечном свете и казалось больным. В то время как он на него смотрел, оно снова засопело и закашляло. «Это, по крайней мере, действительность», – подумал он и повернулся в другую сторону, чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдали, и корабль был ясно виден. Неужели это в самом деле действительность? Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки Дизы, двигаясь в направлении долины медных рудников. Этот широкий и медленный поток – медная река. Мерцающее море – ледовитый океан. Корабль – китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устьев реки Маккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе компании Гудзонова залива, и все стало для него ясным и понятным. Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одеяло он уже потерял. Ружья и ножа тоже не было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими, в табачном кесете и в пакете из вощеной бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали 4 часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил. Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден он не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознание он не терял. Оторвав материю брюк снизу до колен, он обмотал ее вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды. Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку, также безуспешно, и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом. Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться. Так, впрочем, как мог бы передвигаться и умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден отдыхать. Его поступь была слабой и неверной, и его движение похоже на движение больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только 4 мили. Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей. Он знал, что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал, полустоял, с хвостом между ногами, как несчастная брошенная собака, и дрожал от холода, безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом. Взошло яркое солнце, и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть. После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, но думал об этом без особенного интереса. Он не испытывал любопытства, ибо давно уже потерял способность ощущать и чувствовать по-настоящему. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным, а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пескарей и пить горячую воду, и с опаской следил за идущим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекся, и он наткнулся на несколько свежеобглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи, точь-в-точь такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца. Ха-ха, вот когда можно было посмеяться. Он, оставленный позади, выживает и понесет мешок к мерцающему морю. Его смех звучал хрипло и жутко, подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом, когда это лежащее здесь Билл? Эти кости розово-белые и чистые Билл. Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золото и не будет сосать его костей. Впрочем, подумал он, Билл это сделал бы, случись только все наоборот. Он подошел к луже воды, наклонился над ней, ища пескарей, и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение. Такое страшное, что он был потрясен. В луже плескались три пескаря, но она была слишком велика, чтобы можно было вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком, он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому он не решался довериться реке, и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег. За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на 3 мили. Следующий день – на 2, ибо он уже мог только ползти, подобно тому, как полз Билл. В конце пятого дня корабль находился еще в 7 милях от него, а он не в силах был делать больше 1 мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости, перекатываясь с бока на бок. Все время за собой он слышал капель и сопение больного волка. Колени человека превратились, так же, как и его ноги, в сырое мясо. И хотя он завертывал их в куски рубашки, оторванные от ее спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровяной след. И он вдруг понял, что ждет его, если он не поймает этого зверя. И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий. Больной ползущий человек, больной прихрамывающий волк, два живых существа тащились, умирающие через пустыню, охотясь друг на друга. Если бы волк был здоров, пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа, была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче. Раз он проснулся от сопения у самого его уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не боялся. Ему было уже не до этого. Но мысль его оставалась ясной, и лежа он обдумывал положение. Корабль был не более как в 4 милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман. Он видел также парус небольшой лодки, прорезавшей воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих 4 миль. Сознание это давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже и 1 мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел. Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие. Находясь в самых когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с нею в решительную схватку. Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей, подобно нарастающему приливу, все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осилить беспамятство только моментами. В результате какого-то странного душевного процесса воля его напряглась, и он мог сопротивляться настигающему его забытью. Терпение волка поражало, но не менее поразительно было терпение человека. В течение половины дня он лежал без движения, борясь с забытьем. По временам томление нарастало в нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время, и бодрствуя, и в полузабытии, он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя. Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались. Давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал, и укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала. Другая рука тоже потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка. Но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал на своем горле какую-то теплую струю. Это не было приятно. Словно растопленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул. На борту китобойного судна «Бетфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку к воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли, и, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо, правда, еще живое, но которое едва можно было назвать человеком. Слепое и без сознания, оно извивалось по земле, словно громадный червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекатываясь, оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно нескольких десятков футов в час. 3 недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бетфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсиновых рощ и цветов. Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съедаемый кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал страх, что запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали бесчисленное число раз. Но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы удостовериться собственными глазами. Заметили, что человек этот полнеет. Он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории. Они ограничили его порции за столом, но, несмотря на это, он все полнел, словно распухал под своей одеждой. Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадется после завтрака и, подобно нищему, с протянутой рукой упрашивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любуется им, как скупец золотом, и прячет за пазуху. То же он проделывал и с подачками других матросов. Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была обложена кругом сухарями. И в матрасе оказались сухари. Каждый уголок и щель были забиты крошками. И однако он был в здравом уме. Он только принимал меры против возможного голодания. «Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи», – говорили ученые. И в самом деле он выздоровел. Раньше даже, чем якорь Бетфорда загремел в бухте Сан-Франциско.